Сегодня у нас с вами тема еще на какое-то время. Это исходная фонетическая система древнерусского языка. И как вы знаете, традиционно сложилось так, что историю праславянского языка, то есть предысторию каждого из славянских языков, мы рассматриваем в курсе старославянского языка. И поэтому уже в курсе исторической грамматики русского языка, отправной точкой изучения русского языка, оказывается система, которая сложилась в восточнославянской области в позднепрославянский период. И вот эту отправную точку мы условно называем исходной системой. Это такое условное название распространения. И этим термином обозначается реконструируемое состояние древнерусского языка. Ну, имеется в виду стандартный древнерусский язык. Помните, я вам говорила, стандартный древнерусский язык на диалекте. Значит, вот этого древнерусского языка периода появления первых памятников письменности. Ну, то есть это конец 10-11 век. И описание исходной системы включает, понятно, описание звуковой системы, потом структуру слога и ударений. И мы сегодня начнем со звуковой системы и рассмотрим систему вокализма, соответственно, и систему консонантизма. Начнем с системы вокализма. И начнем с самой таблички, с системы глаз. Вот я вам ее сейчас изображу. Табличка глаз. Сейчас я посчитаю. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, Вот последний и нижний. Вот, значит, здесь 4 степени подъем. А, получается, что здесь у нас будет и. Дальше верхний-средний подъем, это 5. И он закрыт. И тут ничего. И здесь ничего. И средний подъем это вверх, вот тут у нас нижний подъем, передний ряд, это А, передний, это который зенсовод, и здесь у нас получается А. Должно получиться 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, вот все 10 панель у нас здесь получилось. И это та система, которая после утраты носовых существовала. И было 4 признака, которые организовывали эту систему. Это ряд, подъем, лабиализованность, нелабиализованность и признак квантитативности, то есть количество. 4 признака. И, несомненно, дифференциальным признаком был признак подъема. Выделялось 4 подъема, видите, из-за панели ядь, которая была верхне-среднего подъема. Дифференциальным признаком был признак ряда, а признак лабиализованности и нелабиализованности в каких-то случаях сопутствовал признаку ряда, это вот здесь, это О. А вот только для панель переднего ряда верхнего подъема он был дифференциальным, потому что он отвечал и от пункта. Современная русская система организована не так, если вы помните. В прошлом году вас учили, что дифференциальным для русских фонем является не признак ряда, а признак лабиализованности и нелабиализованности. Учили? Учили. Потому что ряд в русском языке может быть обусловлен позицией. Ну вот посмотрите, например, с одной стороны сад, а с другой стороны сядь. И получается, что если мы произносим, вот, не растягивая гласные в слове «сядь», то в начале и конце артикуляции он очень сильно продвинут вперед, то есть это почти гласный переднего ряда. Или, скажем, какой-нибудь тот и тетя, то же самое, то есть гласные между мягкими согласными сильно продвинуты вперед. А в древнерусском языке ряд не был обусловлен позицией, потому что, вот посмотрите, ровно А переднее и А как раз противопоставляются порядку. Вот если будет мати одно слово, да, а второе слово мяти, то если фонетически мы их запишем, то получится вот так. Фонетические транскрипции с этими более мягкостями. А фономатически, полумягкость – это не фонологический признак, это твердая согласная фонема. Поэтому фонологически получится вот так, смотрите, и вот так. То есть получится, что вот фономатически эти два слова противопоставляются как раз этими двумя фонемами, и ровно идет противопоставление порядка. Ну, или «ы» и «и», например, сейчас эти они позиционно распределены, это одна фонема. И реальный ряд вот звука зависит от твердости или мягкости согласного. А древний русский был не так. Скажем, «хому и» – это именительное множественного, и «хому и» – это винительное множественного. Вот тут у нас получалось, ну, не буду все писать, понятно, тут получается «и», и «пы». А фономатически получается «и», и «пы», ну, оба раза твердые согласные, и различия идут по ряду. Значит, вот это вот признак ряда, как дифференциальный. Теперь признак количества, признак квантитативности. Были долгие гласные, вероятно, не так, неправильно я говорю. Унаследованы, видимо, были от праславянского языка в какой-то поздний праславянский период. Долгие гласные, краткие гласные, сверхкраткие гласные. Долгие гласные – это те, которые произошли из праславянских долгих гласных и дифтонгов. Стало быть, это какие получаются? И, у, и. Дальше что? Пять. А передняя и А передняя. Ну, дифтонгоид же бы из дифтонгов дифтонгических сочетаний. Вот, скорее всего, да. Вот. А краткими гласными были Э и О, и сверхкраткими были Ер и Ер. Но уже, видимо, в исходной системе, собственно, долгие и краткие гласные, видимо, уже не противопоставлялись. То есть в исходной системе, вероятно, они произносились уже как-то одинаково. Ну а «ер» и «ерь» были сверхкраткими. И вот этот признак, то есть вот сверхкраткие и остальные, вот так получается, был дифференциальным, потому что, соответственно, отличал «ер» и «ер» от «э» и «о». Теперь с фонологической точки зрения это все. Теперь переходим к фонетической стороне вопроса. Это звуковое, конкретное звуковое качество этих фонем. Видите, мы выделили с вами два ряда фонологически, передний и непередний. Но ведь реально фонетически есть в пределах непереднего ряда, есть средний ряд и задний ряд. И поэтому для некоторых гласных важно понять, где они реально произносились, в зоне среднего ряда или в зоне заднего ряда. Кроме того, есть вопросы о фонеме О, о том, как она произносилась, и вопрос о том, как произносился ядь, как он реально звучал. Ну, начнем с гласного А. И, скорее всего, гласный А был гласным заднего ряда, не среднего ряда, каким он является сейчас, а заднего, потому что он должен был противопоставляться вот этому самому А переднему, и расстояние между фонемами все-таки должно быть какое-то значительное для смысла развлечения. И еще об этом писал Шахматов, о том, что, скорее всего, гласный А был гласным заднего ряда. Но сейчас он в русском языке, понятно, среднего ряда, потому что ему не надо противопоставляться нигде вот там в своем нижнем подъеме, и более, меньше такое мускульное напряжение происходит. Теперь вопрос еще существует о гласном «ы», какого он был реально ряда, среднего или, или заднего. Вот в праславянском языке он был, понятно, не лабиализованным гласным, хотя, между прочим, происходит из чего? Из удолгого, из лабиализованного гласного. И, наверное, в каких-то большей части диалектов праславянского языка он был, так, когда он уже возник, он был среднего ряда. Почему? Потому что в подавляющем большинстве славянских языков он перешел в «и». А в древнерусском языке, ну, мы точно не знаем, потому что тут есть разные данные. Наше современное «ы» среднего ряда, а вот в севернорусских говорах есть «ы» заднего ряда, так как он будет «дым», например, вполне распространено в севернорусских говорах, и есть в украинских диалектах «ы» заднего ряда. И поэтому, какая ситуация была вот в восточнославянской области, не совсем понятно. Теперь звук «е». В праславянском языке, наверное, он был не лабиализованным гласным, а происходит из какого? Из украдкого, то есть из лабиализованного. Поскольку во многих языках он дает «э», например, в чешском, там, скажем, в сербском он дает «а». Кроме того, мы его просто реально слышим в болгарском, он не лабиализованный, он сохранился как не лабиализованный гласный. Вот. А вот для древнерусского языка встает вопрос о том, что, может быть, он был лабиализованным, потому что какая его судьба, во что он изменился? Он изменился в «о». Вот. И об этом, опять-таки, еще писал Шахматов и говорил о том, что здесь происходило влияние лабиализованных твердых согласных. Шахматов считал, что твердые согласные произносились с углублением. Это не доказано, но он так считал. Вот. И, может быть, и действительно в древнерусском языке развилась у него какая-то лабиализация. Потому что, смотрите, я уже вам писала вот этот пример, да, ложка. Вот это самое заимствование в финском языке, где на месте «ера» «ер» передается как «у», а «ер», видите, передается как «и». Но, кроме того, еще приводят свидетельства все те же самые Константина Багряна-Родного, который записывал название порогов. И вот есть там такой порог, не спи, вот такой. Вот, не спи. Порог, значит, это получается не спи. И вот тут вот тоже в этом месте «у». И тот порог, который я вам уже писала, порог волны, вот этот самый волны прах, где здесь тоже будет «у» в соответствии с «е». И это было бы все очень хорошо. Но есть еще один, к сожалению, порог, вот такой вот, посмотрите, это островной как-то порог. Значит, островной порог. А ведь это было вот что. Вот здесь был «ерь» в этом месте, а он тоже его передает как «у», поэтому это немножко вот снижает ценность вот этих двух написаний. Вот. И теперь еще вопрос о звуке «о». Вот в древности, видите, был только один звук «о», а позже немножко появился еще второй звук «о», и стали противопоставляться «о» открытое и «о» закрытое. Это и сейчас есть в некоторых русских диалектах. Скажем, например, «год» с «о» открытым и «под» с «о» закрытым. Но в древности «о» пока будет только одно. Сейчас наше современное «о», которое тоже уже одно, звучит достаточно закрыто. А вот в древности, судя по всему, оно звучало, наоборот, вполне открыто. Ну, что-то типа так примерно, как сейчас в тех диалектах, которые различают «о» открытое, «о» закрытое, может звучать это «о» какой-нибудь «о». И это, опять-таки, подтверждается финскими заимствованиями заимствованиями восточнославянскими в языках прибалтийско-финских. Вот, например, вот такое слово «папи» — это «поп». И видите, славянская «о» передается открытым звуком «а». Ну и я вам приводила еще раньше «окно», там тоже начальное «а» в финском, начальное «о» в русском. Но есть и другие еще слова. Вот посмотрите, финские, такая «карьяла», «карьяла» и древнерусская «кориела». То есть это наоборот, значит, отпустила. Есть, наоборот, заимствование из прибалтийско-финских языков в восточнославянский. Стало быть, вот это вот «Карелия» по-фински, а древнерусское было написание «Корела», значит, было воспринято, а открытый звук вот этот «а» был воспринят как «о». Соответственно, вот такое вот финское слово «ватья» — это водский язык, а восточнославянское «водь». Ну, знаете, время было. Дальше вот такой вот «лапи» — это «Лапландия», «лапи», а по-древнерусски это было «лопь», соответствующее племя. А вот наоборот, в соответствии с финским «о», в заимствованиях восточнославянских появляется «у», то есть звук «о» финский воспринимался как какой-то такой закрытый и передавался как «у». Ну вот, например, есть финское слово вот такое «сохьё», получается. Это «жижа» или «слякоть». А в северных русских говорах есть вот такие слова «шуя», «шуга», «шуха», по-разному они огласовываются, «шуя», вот так вот «шух». Шух, шук. Это значит такой мелкий лед на реке. Но вот когда река начинает замерзать, то такой вот этот мелкий ледочек, вот говорят, идет шуга по речке. Значит, и вот это вроде бы показывает, что звук «о» был достаточно открытым в древности. Ну и качество «ятя». Это был гласный средний верхнего подъема. И его качество ученые восстанавливают для древнерусского периода, вот для этого исходного состояния, по-разному. Либо это был звук «эл» открытый, такой напряженный звук, типа «лес», либо был дифтонг «е», что-то типа «лес», «лес». Даже вот Виктор Владимирович Виноградов устанавливает много разных всяких дифтонгов, вариантов для вот этого дифтонга «и» для древнерусского языка. Но вообще-то в современных диалектах есть и то, и поэтому может произноситься «лес», а может «лес», какой-нибудь «нет» и «нет». Поэтому просто будем предполагать, что было возможно и то. Значит, с системой мы закончили гласных и переходим к вопросу о позиционных изменениях гласных в исходной системе. Но позиционные изменения в этот период были только у двух гласных, у «ера» и «ере», а у редуцированных гласных. Собственно говоря, редуцированные, как вы знаете, были в сильных и слабых положениях. Понятно, что точно неизвестно, как они произносились в сильных положениях, как они произносились в слабых положениях, но предполагается, что в сильных положениях они как-то приближались к гласным полного образования, но были короче, а в слабых положениях, вот, наоборот, склонялись уже вообще к гласным призвукам. Но точно, конечно, это неизвестно. Итак, позиции, собственно говоря, сильные и слабые позиции редуцированных. Начинаем со слабых позиций. Первая слабая позиция Это абсолютный конец фонетического слова, именно фонетического слова. Но можете еще в скобочках записать, есть еще один термин для фонетического слова, потом будем им пользоваться. Это тактовая группа. Вы пока запишите, но не задумывайтесь. Значит, абсолютный конец получается фонетического слова или тактовой группы. Ну, вот они примеры. Вот дом, например. А вот для фонетического слова, смотрите, то есть тоже фонетическое слово, но для фонетического слова, которое состоит из двух лексических слов, вот пример будет такой. Динси, получается, этот день, да? И это произносилось как одно фонетическое слово, соответственно, вот здесь была слабая позиция в конце этого фонетического слова, тут сильная, понятно, тут слабая. И все вместе во что это превратилось? Несь. Да, конечно. Теперь следующая позиция будет у нас перед гласными полного образования. Гласные полного образования. Ну, тут простые какие-то примеры, типа два играти. Ну и третья позиция слабая, это позиция перед сильными редуцированными. Ну, есть уже один пример написан. Вот он, тот же самый пример вниз, получается, в позиции перед слабым редуцированным. И теперь сильная позиция. Сильных позиций было две. Первая сильная позиция. Подождите, что я вообще сейчас сказала? Что я вам сказала? Что перед... Нет, вот зачем я про «днись» говорила? Потому что первый есть в слабой позиции. Правильно, а смотрела я вот сюда. Значит, потому что первый есть в слабой позиции. Да, все правильно, значит, я сказала. Значит, вот сильная позиция получается, ну да, потому что сюда опять идет все тот же самый пример. Значит, сильная позиция получается первая известная вам позиция перед редуцированным в слабой позиции. Ну, какой-нибудь еще можно пример написать для этого, какой-нибудь сына. А вторая позиция, которой не было в старославянском языке, это позиция в сочетаниях типа «турт». Вот, в сочетаниях типа какая-нибудь волна, волк, ну, видели второй волк там какой-нибудь, торга, например, верха, торга, скажем, напишем в родительном падеже, вверху напишем в родительном падеже, чтобы был чистый случай. Видите, тут дальше идет гласный полного образования, но это ничего не значит, потому что это сочетание типа «торг», и в этих сочетаниях редуцированные всегда были в сильных позициях, всегда. Вот и все, и больше сильных позиций для редуцированных не было. Но долго считалось, что была еще одна третья сильная позиция, и вот в учебниках обычно она всегда приводится. Ну, скажем, например, вот в вашем учебнике Горшковых и Бурдаева сказано, что это позиция под ударением ударного слога, а в учебнике Барковского-Кузнецова сказано, что это позиция начального ударного слога. Вот. Но и то никак совершенно не проходит, этого просто не может быть. Потому что в позднепрославянском языке и, собственно, вот, в древнерусском языке ударение, настоящее такое фонологическое ударение, в древнерусском языке было два типа ударения. Одно настоящее, одно, в общем, почти не ударение, а так только усиление первого слога фонетического слова. И вот это настоящее ударение на слабом редуцированном не удерживалось. А оно сбрасывалось либо на слог влево, а если слога слева не было, если был редуцированный, стоял в первом слоге, то тогда на слог вправо. Справа всегда слог уже был. А если такое настоящее ударение падало на сильный редуцированный, так он и так был сильный. понимаете, оно там удерживалось вполне, но он уже был сильным по вот этим каким-то другим причинам. Вот, и поэтому ударение, ну, никак не делало редуцированный слабый сильным, а наоборот убегало от этого редуцированного. А почему появилась вот эта мысль про то, что есть еще вот эта третья сильная позиция? Ну, потому что надо объяснять как-то вот такие вот слова, их дальнейшую судьбу и прояснение редуцированных вот в таких словах, типа, скажем, лезть, типа, скажем, льсти в каком-то родительный падеж, чти родительный падеж, видите? Нет, не буду писать. Типа вот такие, бодрый, например, типа дыхлый, например, типа теща, скажем, типа ропот. Видите, вот эти редуцированные, вот они первые, они слабые. А что из них получилось? Бодрый, дохлый, там, теща, ропот, ну еще, пожалуйста. Вот, это без ударения не буду писать, позже напишу. Значит, и поскольку вот так получилось, то, чтобы это как-то объяснить, вот и говорили о том, что если ударение падало на вот этот вот редуцированный, то значит он становился сильным. Но это совершенно не так, потому что современные огласовки типа «бодрый», «дохлый», «теща» и «ропот» объясняются по-другому. Они объясняются вот чем. Вот представьте себе, что этот редуцированный выпал, и попробуйте произнести эти слова. Да, ну дальше.
Дыхлый, кстати, вопрос.
Дыхлый?
Да.
Дыхлый в порядке
строения.
Нет, ну произнести это почти... Да, но произнести это не в начале слова, сочетание такого блока. Тхлу, получается, тхлу. Дальше получается... Ща получается, и под копыль. Ну да, ну так как еще можно. В общем, это, конечно, объясняется тем, что здесь происходит незаконное прояснение слабых редуцированных для того, чтобы избежать вот таких труднопроизносимых сочетаний. И это происходит вовсе и без всякой зависимости от ударения. Потому что, вот посмотрите, слова типа доска, например, стекло, какие-нибудь сноха, тут никакого ударения не было, и редуцированные были слабые, и тем не менее здесь у нас тоже получается гласное полного образования по той же самой причине, для того, чтобы избежать труднопроизносимого сочетания. И поэтому, стало быть, вот этой третьей позиции на самом деле, конечно, не было. Теперь у редуцированных гласных были еще позиционные изменения, тоже вам известные. Ерь и ер в позиции перед йотом давали что?
Напряженные.
Да, напряженные редуцированные или и редуцированные. И так их называют, напряженные редуцированные или редуцированные. Но вообще говоря, можно это артикуляционно так вполне объяснить, как это получается. Получается это в результате приспособления к последующей йотовой артикуляции. Ну, вот сейчас я попробую это нарисовать, но я рисую плохо. Сейчас попробую нарисовать. Губы, нёба, нижняя губа, опять зубы. И вот тут вот язык. Начну вот так. И вот, смотрите, вот йод произносится вот тут вот где-то, но вот приближается совсем к среднему небу. Вот язык при произношении йода. А при произнесении редуцированных, ну вот он где-то тут, это же звуки, среднего подзора. И поэтому перед йотом уже происходит аккомодация. То есть язык уже заранее поднимается повыше, чтобы дальше йотовая артикуляция вот хорошо осуществилась. И, соответственно, редуцированное остается редуцированным, но поднимается на подъем выше. И все равно это звуки сверхкраткие, но средние, но уже верхнего подъема, может, не совсем верхнего, но, может быть, средневерхнего, вот, но не среднего подъема. А так вот фонетически, артикуляционно оно, в общем, легко объясняется. А вот Шахматов, например, объяснял иначе. Шахматов считал, что в процессе качественной дифференциации долгих и кратких гласных у краткое и и краткое не сразу дали ер и ель, а сначала они дали у краткое, но и и краткое, потому что у долгое и и долгое, они что нам дали? У и и, то есть и просто ничего не произошло. А получается, а у долгий превратился в и, долгий, а у краткий по Шахматову тоже превратился в у краткий. И вот дальше, как пишет Шахматов, их поразила редукция, вот эти самые гласные. И редукция их поразила, они стали сверхкраткими, но поразила она их всюду, кроме сочетаний, кроме позиции перед йотом, во всех положениях, кроме как перед йотом, вот они превратились потом уже, то есть как бы следующим этапом превратились в ер и е. А вот в позиции перед йотом они так и остались звуками у и и. Но правда, потом Шахматов пишет, что в конце концов редукция их тоже поразила, но они все равно остались звуками у и и. Вот. Но идея, в общем, все равно та же. Вот как ни крутись, все равно приходим к тому, что вот этот йод не дает этим гласным, гласным среднего ряда. Теперь позиции сильные и слабые для иредуцированного и иредуцированного. Что касается иредуцированного, то он всегда находится в сильной позиции. Просто нету таких случаев, когда он находился бы где-нибудь в другом месте, чем перед слабым редуцированным. Но слов таких нет, просто таких слов нет, он всегда стоит так, что после него идет слабый редуцированный. Вот. А позиция в сочетании типа «турт», понятно, для иредуцированного не актуальна, его он там не бывал. А для иредуцированных есть одна сильная позиция, тоже, естественно, перед слабым редуцированным, потому что сочетание «турт» не актуально. И две слабых позиции, вот из тех трех, какие две? Ну, какая для него позиция не актуальна из тех трех? Из тех трех позиций в одной он не может стоять просто. В абсолютном конце слова он не может стоять. Поэтому две вот эти нормальные слабые позиции перед гласным полного образования и перед редуцированным сильной позиции, это вот как раз позиция для слабой, для иредуцированного. Но вот в раннедревнерусском языке как-то так получилось, что с «ы» и «и» редуцированными совпали «ы» и «и» полного образования, которые оказались в позиции перед йотом. И об этом мы судим по современным рефлексам «ы» и «и» редуцированных, тех, которые из «ера» и «еря», и тех, которые из «ы-и-и» полного образования. Вот посмотрите, есть слово «вой», имеется в виду императив, повелительное наклонение, русское. «Вой», да, императив. Императив. И он от глагола «выйти», правильно? «Выйти». Значит, здесь было у нас «выйти» какой-нибудь, и здесь была фонема «ы», и в императиве, тем не менее, это «ы» дает «ы» редуцированное, потому что это будет «вы», вот, «вы», а «ы» редуцированное, забегая вперед, в большей части русских диалектов превращается в «у», что, собственно, и есть в литературном языке. Так получилось «вой», а не «вы», потому что тут, видимо, было редуцированная, которая получилась из «и» исходного. А какой-нибудь живой выглядит совершенно точно так же в русском языке, с тем же самым «о». А это у нас было «ж-в-е» фонетически. Помните, что полные формы прилагательных образовывались из краткой формы плюс местоимение «йод-е». То есть это «жив» плюс «йод-е». Значит, здесь вот это вот редуцированное «живый» получается «живый», «живый». Вот оно из «ера». А рефлексы совершенно одни и те же. Ну и для иредуцированного примера «ей» получится тоже императив. А глагол какой у него? «Питим». Поэтому здесь будет «и» исконное изначально, значит, это будет «питим». Вот. И фонетически получился «пии». Вот, с одной стороны. А с другой стороны, какие-нибудь костей, родительный падеж множественного числа, который был вот так вот. Это было «кости». Е. Окончание было «е», «йод», «е». Ну, соответственно, фонетически будет «ос-ти-е». Вот так вот получается фонетически. То есть вот они совпадают. Но кое в чем они все-таки различаются, вот эти два напряженных редуцированных двух разных происхождений. Дело в том, что те, которые происходят из «ы» и «и» полного образования, они всегда ведут себя как сильные, вне зависимости от позиции. Всегда ведут себя как сильные, то есть при прояснении, если они проясняются, и для предшествующего слабого, предшествующего редуцированного создают слабую позицию. Вот посмотрите, скажем, какая-нибудь шея. Шея, здесь тоже шея. Вот этот вот «и» редуцированный, он из «и», не из «е». И в результате получается шея, хотя он как бы в слабой позиции. А вот посмотрите глагол, вот такой вот «с брею», «с брею», то есть «с брею». То, что это «и» из «и» настоящего, доказывается тем, что это глагол какой? «Брите». Но у него здесь вот как бы слабая позиция, правильно? Но получается «с брею», и на вот этот редуцированный, хотя он вроде бы слабый, но на самом деле ведет себя как сильный. И поэтому вот на этот редуцированный он действует как сильно редуцированный, и получается «с брею». Вот, поэтому есть какие-то такие небольшие отличия. Ну, «мою» там, скажем, например. Хотя есть целый небольшой ряд глаголов, в которых этот редуцированный повел себя как обычный редуцированный, то есть «выпал». Это, скажем, «лью», например, или «пью». А по диалектам бывает и «мью». Такое тоже бывает. Но в основном вот они ведут себя немножечко по-другому. Теперь обозначение и редуцированных на письме. Но вы привыкли, когда учили старославянский язык, что и редуцированные обозначаются буквами и все-таки еры и же. Добрые, помните, написание нормальное. В древнерусских текстах это тоже было так. Конечно, в подавляющем большинстве случаев они тоже обозначались буквами «еры» и «иж». Но, например, скажем, нормальное написание, какие-нибудь «добрый» для древних рукописей, «добрый», там, скажем, какой-нибудь «явный», «причастие», явный, явивший, там, скажем, синий. Это нормальное написание. Синий. Вот. Но бывают случаи в древнейших рукописях, XI века, когда пишутся ель-ель вот в этой позиции. Вот посмотрите примеры из Синайского потерика XI века. И это не совсем единичный случай. Их, конечно, намного меньше, намного, чем вот таких вот обычных написаний, но сказать, что это совсем единичный случай, нельзя. Вот, например, «Агье», что значит «тотчас», «пребывание», 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 например, скажем, какой-нибудь «дьявол», «дьявол». И важно, что это все до падения редуцировано. Редуцированных написано, когда эти редуцированные еще присутствовали. Вот, посмотрите, «милосердый», как написано, «сьером». Вот, «милосердый», например, «сьером». Или «ягивый», «привидший», «ягивый». Вот. И в сборнике Святослава 1076 года то же самое находим, вот какие-нибудь в свиньях, вот, с лестью, например, честью. То есть этих примеров довольно-таки много такой, древний период какого-нибудь, скажем, крестьян здесь, родителям падежа множественного числа. Вот убогый с вером, убогый. Вот. Но это книжные тексты, и тут действительно таких написаний мало. Ну, то есть тут, понимаете, в чем дело? Проблема-то какая? Проблема здесь какая? Как он произносился, на самом деле? Редуцированные, не начинали ли они в этот период потихонечку терять вот этот самый свой подъем, бог его знает, понимаете? Поэтому здесь есть вот эта проблема для XI века. И поэтому надо посмотреть на не книжные тексты древнейшие, а из древнейших книжных текстов, которые написаны до падения редуцированных, очень мало. И это, конечно, берестяные грамоты. И вот когда мы смотрим на материал берестяных грамот, то мы видим, что примеры распределяются ровно поровну. Потому что для книжных текстов понятно, что написание типа «добрые» просто существенно больше, чем выходить на писание. А для берестяных грамот нет. Это вот берестяные грамоты, которые написаны в ранний период 11-12 века. Вот для «и» у нас примеры такие. Есть поклоняние. Поклоняние. Это грамота 605-я. 427 для раннего периода. Это все грамоты 11-12 века. Но это, вообще говоря, адресная формула. И поэтому она может быть не очень такой вот существенной в этом смысле. Есть лодия. Лодия. Но это уже слово такое неформульное. 745-я грамота. Вот. Есть примеры с вот этим самым «ерем» соответствующей позиции. Вот они такие, примеры с «ерем». Три примера получается, а здесь у нас, правда, четыре примера. У Прокопья. Вот так вот написано. У Прокопья. Получается 736-я грамота. Дальше есть еще устье Вагы. Вага — это река такая. Вагы. Это надпись не совсем на берестяной, не совсем из берестяной грамоты пример, а надпись на донышке деревянного цилиндра. Вот. И это надпись номер 19. Это надпись. Вот, надпись. И вот еще пример такой Козьма-Демьяна. Демьяна в родительном падеже, 306-я грамота. Вот, и еще есть вот такая вот грамота, присловие. Присловие – это значит худая слава, но в родительном падеже стоит. Это форма в родительном падеже. Это грамота 745-я. Я вам сейчас скажу, потому что это грамота одноеровая. Есть древние грамоты одноеровые, которые не используют букву «Е», а используют только букву «Е». Вот. Это вот аналог получается «Е». Ну, то есть получается почти вот одинаковое количество примеров, и поэтому, в общем, тут сказать точно ничего нельзя.
А знаете, что в одной грамоте 745-й? Какой такой пример?
А где у нас 745-е? Так там же нету Ера.
А, в смысле? Такой,
ну да, там есть такой пример. Да. Получается, да. Вот 745-е на 1 Ера. Вот. Получается, да. То есть поэтому вот сказать толком ничего нельзя. Значит, таким образом, с системой вокализма мы с вами закончили, и понятно, что здесь есть отличие от современного состояния, во-первых, в составе фонем, в наборе реализации дифференциальных признаков в звуковом качестве каких-то фонем, ну и в типе позиционного, конечно, поведения. И переходим к системе консонантизма. Вот такую большую красивую таблицу я рисовать не буду. Таблицы эти есть в учебниках. Способ образования, там, взрывные, фрикативные, вот это все писать не буду. Нарисую сейчас я вам эту табличку, такую упрощенную. И здесь для нас важно будет для нас место образования согласных, то есть вот эти ряды по месту образования согласных древнерусских. Сейчас нарисуем ее. И потом обсудим кое-что. Значит, ну смотрите, были губные согласные. Губные согласные. Это по, по. А дальше напишем вот так «во», а в скобочках напишем «во» билабиальное, потом скажу почему. И «во». А дальше. Переднеязычные, зубные. Переднеязычные, зубные, согласно. Следующий ряд у нас пойдет. Это «т», «д», «с», «з», «с», «з», «н» и «л». Да вот этот вот «л» давайте мы так перечеркнем, знаете, как в польском языке есть вот такая буква, потому что такое «л» в латинской транскрипции обозначает наш ливеризованный «л», потому что «л» такой европейский, ну, просто обозначается буквой «л». Для нас важно, чтобы был согласный этот ливеризованный. Теперь переднеязычные, переднемёбные согласные. Переднемёбные. Это «р». И дальше вот напишем «ре» мягкое, а к нему поставим вопросик. Такой вот вопросик, это потом мы обсудим. Вот есть одна проблема. И вот дальше пойдут среднеязычные согласные, палатальные. И вот тут будет огромный ряд согласных, те согласные, которые вы давным-давно выучили, как исконно смягченные согласные. Вот этот вот огромный ряд, он образуется в зоне среднего нёба. Но среднее нёбо, то есть средняя часть спинки языка, и вот там вот этот средний нёб. Но среднее нёбо – это вот довольно-таки большая область, потому что есть переднепалатальная, среднепалатальная, большая область, и поэтому тут их помещается много. Это будут шипящие, ш, ж, ч, ЖЖЧ. Два сложных шипящих. ЩЧ. ЖД. ЖД. Дальше будут свистящие. С. З. Х. И дальше пойдут самурные. Е. Йод. Ле. И не. Вот. Вот этот вот получается огромный такой колотальный ряд. Ну и заднеязычные согласные. Заднеязычные, заднеёбные, понятно. Заднеязычные, заднеёбные. Это Х, Г и Х. Х, Г и Х. Вот. Теперь тут надо кое-что прокомментировать. Вот посмотрите на сложные согласные ЩЧ и ЖЖ. Они, их же можно записать по-другому. Посмотрите, как их можно записать. Их можно записать вот так. ЩЧ. А ЖЖ уже нельзя по-другому записать. ЩЧ, по крайней мере, можно записать по-другому. ЩЧ, да. Вот тут важно то, что они не были бифонемными сочетаниями. Потому что иногда где-то можно прочитать, что вот это «щ» – это «ш» и «ч» – бифонемное сочетание. А «жж» – это «ж» и связанная такая фонема «дж». Но это вряд ли. Они, скорее всего, были действительно такими едиными сложными звуками, потому что, вот посмотрите, сейчас в русских диалектах вот это произношение «щ» и «жж» оно вполне встречается еще до сих пор. Какая-нибудь щука и езджу, например. Наше современное произношение какое? Щука езджу, то есть там долгие получается. Щ мягкое долгое, и дальше либо жи мягкое долгое, либо уже с отвердением твердое уже получается долгое. Вот. Но старое произношение, еще раз говорю, сохраняется по диалекту. И вот в истории русского языка происходило отвердение шипящих согласных. То есть «ш» и «ж» у нас отвердели. А ведь в этих сочетаниях они не отвердевают. Они продолжают оставаться мягкими. То есть, стало быть, это не бифонемное сочетание, а вот такой вот отдельный звук. Кроме того, ведь есть цоканье в русских диалектах. И, скажем, в цокающих диалектах все равно прекрасно может быть сочетание с «ч». То есть вот это «ч», оно не идентифицируется с таким нормальным, с нормальным «ч». И поэтому это у нас действительно такие настоящие звуки, которые тут стоят в этой табличке. Ну, понятно, что согласные были глухими, часть согласных были глухими, часть согласных были звонкими, шумными, часть согласных сонорными. Я думаю, что это я могу не выписывать вам вот эти ряды, кто глухой, кто сонорный, это понятно, но для порядка должна это сообщить хотя бы уж. Вот. И вот есть вопрос этот о «в». Вот этот вот вопрос о звуке «в». Какого он происхождения? Из чего он происходит? Из унислогового. Значит, он происходит из унислогового, и в истории славянских языков он подвергся, стал быть, консонантизации, стал вот согласным настоящим. И подвергся он этой консонантизации, вот, унислоговое, явно, конечно, через стадию билабиального «в», то есть «в», значит, «у», «в», и потом получается «в». И вот время перехода от «в» билабиального к «в» губно-зубному, оно, конечно, никому точно не известно. И Антуан Мие писал, что это произошло в эпоху дробления на диалекты, ну, то есть в какую-то прославянскую эпоху. Но в восточнославянской области он хорошо так отчетливо сохраняет следы своего сонорного происхождения, этот звук «в». Потому что во многих русских говорах в позиции конца слова или в позиции перед согласным в соответствии с фонемой «в» как раз и звучат звуки вот унислоговое или в получится какая-нибудь трав, например, в родительном, трава в родительном множественного, или трава, или какая-нибудь лавка в середине слова, лавка, или лавка, кстати, нет, это я пишу, извините, кириллица, и поэтому кириллица, оно не так обозначается. Кириллица, оно вот так обозначается. Лавка. Значит, так вот получилось, что вот это вот унислоговое латиницей, оно вот так обозначается, а кириллицей вот так обозначается. Ну, наверное, потому что такую дужечку у просто негде приписать. Вот тут вот уже есть хвост, поэтому так сложилось, что их так обозначают. А тут я кириллицей пишу. Значит, и получается, что вот этого очень много в диалектах. И какие-то есть остаточные диалекты, в которых даже перед гласным может произноситься что-то типа выбилабиального, что-то такое ослабленное, такое вы, что-то такое какая-нибудь вода. Вот. И поэтому, что было в исходной системе, в каком состоянии это все находилось, мы, конечно, толком не знаем. Может быть, разумно было бы предположить, что в этой исходной системе уже было диалектное распределение, то есть в каких-то говорах прошла полностью эта консонантизация, было уже В губнозубным, а в каких-то говорах оно было еще билабиальным. И поэтому решать этот вопрос мы не будем, но вот будем знать, что эта проблема есть. Теперь среди губных согласных вы видите, отсутствует какой звук, который есть сейчас, это звук «ф». И понятно, что его и не было в живом языке. Но зато были две буквы в азбуке. И это была были буквы «ферт» и «фита». И понятно, что они использовались для передачи заимствованных слов, ну, греческих, там, скажем, или скандинавских. Но, например, вот я вам читала кусочек из Лаврентьевской летописи, где было сказано, что мы от рода русского, Карлы, Фарлов, Фрилав там, и так далее. И для скандинавских имен использовались эти буквы совершенно безразлично. Ну, например, вот Фрилав, Фарлов, наоборот, пишется вот так. Фарлов. Вот тут вот все фитавоносная, то есть совершенно безразлично. А вот в греческих словах все-таки они обычно писались по греческому образцу. То есть в соответствии с греческим фи писался ферт, в соответствии с греческой тетой писалась фита. Но, скажем, какой-нибудь философ, какой-нибудь который философос. Вот, философос, например, или, скажем, вот Григорий Теолог, тот, кого мы сейчас называем Григорий Теолог, он писался вот так, Григорий Феолог, вот. Феолог, ну, в соответствии с греческим логос. Ну и можно было бы предположить, что восточнославянские книжники, ну, как-то это могли различать. Но на самом деле нет, потому что есть ошибки. Бывает так, что ровно наоборот, в соответствии с тетой пишется ферт, а в соответствии с фи пишется фита. Вот в сборнике Святослава. Сборник Святослава 1076 года. Мы находим вот что. Сапфиром. Вот. Хотя это греческое вот такое вот сапфейрос. Сапфейрос. Вот видите. Вот. А с другой стороны там же находим анафема. Анафема. Вот, в соответствии с греческим анафема. И это показывает, что что-то они такое одно произносили в этом месте в соответствии с двумя греческими буквами. Ну уж как произносили, мы не знаем, как им это удавалось, потому что такого живого звука нет. Но что-то типа «ф», значит, как-то они пытались произносить. Ну и в итоге сейчас у нас в русском языке всюду будет звук «ф» в соответствии с двумя греческими звуками. Но в греческом это было «ф» и «с». «Тет» обозначало звук «с». Вот, скажем, какой-нибудь Филипп и Фома одинаково произносятся. Какой из них был с «фи», а какой из них был с «тетой»? Фома с «тетой», да. А как мы это сейчас определяем? Тобус. Мы определяем по западноевропейским языкам. Естественно, там, где эта самая «тета» была воспринята как «т» или «с». Но правда, можете сказать, что у нас есть слова теорема, теология, там, скажем, ну, Григорий теолог, Григорий. Есть слова вот эти самые «ст» в соответствии с греческой «тетой». Но это все очень просто. Это просто заимствования, которые пришли к нам не из греческого языка, а через западноевропейские языки. Но вы знаете, что вот при заимствовании мы должны различать языки-источники и языки-посредники. То есть получается, что пришли эти слова через языки-посредники. А вот в живом древнерусском языке такого звука не было, у них и навыка не было произношения этого звука. И они его в древности заменяли на другие звуки. Вот самая древняя замена «ф» – это замена на «п». Это, например, в имени Степан. То, что сейчас, собственно, и сохраняется. Чуть позже появились замены на «х» и «хв». Вот есть очень такие древние какие-то случаи, когда, например, вот есть Лужский Евангелие 14 века, вот там написано «хроул», «хрол», например. Вот. Или «хв», или «хф». Вот иногда пытались писцы как-то вот это совмещать, и отражение того, что они произносили, и то, как это должно быть написано. Вот, например, в Утяцкое такое есть Евангелие 13 века, и там написано «Варфоломея». Вот, то есть, если эти слова попадали, имена эти попадали в какой-то такой живой обиход, то там происходили замены, потому что не было навыка произношения губнозубного глухого согласия. А появился он позже, то не во всех русских диалектах. Вот, значит, это была система фонем. Теперь дифференциальные признаки фонем. В современном русском языке сколько у нас дифференциальных признаков и согласных? Ну, 4. Это глухость, звонкость, палатализованность, неполатализованность, место образования, способы образования. В исходной системе было немножко не так. Место образования и способ образования были несомненными дифференциальными признаками. Но просто была немножко другая реализация, чем в современном русском языке. Ну вот посмотрите, по способу образования все-таки были еще вот эти сложные «щ», «ж», согласные, чуть-чуть это отличалось. А по месту образования, посмотрите, сейчас у нас полокальный согласный один, это какой? Йод. А тут вот был вот этот вот огромный полокальный ряд. Вот. А вот палатализованность, неопалатализованность вообще отсутствовала полностью. Это новый признак в истории русского языка. И отдельного комментария требует признак глухости звонкости и его связи с признаком напряженности, ненапряженности. Но вы учили в прошлом году фонетику. И знаете, что глухие согласные – это те, которые произносятся без участия голоса, то есть где голосовые связки не напряжены. А звонкие согласные произносятся с участием голоса, вот с вибрацией голосовых связок. А напряженные согласные – напряженные согласные. Учили вас про напряженные и ненапряженные? Ну, давайте я вам напомню. Напряженные согласные, они же еще называются, у них есть латинское еще название, фортес, они еще называются, так и пишутся латинскими буквами, фортес, вот, фортес, напряженные или сильные их еще называют, а ненапряженные согласные их еще называют ленес, и так и пишут латинскими буквами, или слабые. Значит, вот напряженные согласные произносятся с высокой степенью мускульного напряжения, а ненапряженные согласные, ну, соответственно, с более низкой степенью мускульного напряжения, с такой слабой степенью. И в чем это проявляется конкретно? У смычных согласных, у напряженных смычных согласных смычка интенсивнее, чем у ненапряженных смычных. А у фрикативных согласных будет более интенсивное трение у напряженных согласных, чем у ненапряженных согласных. И мы с вами ощущаем, вообще говоря, глухость, звонкость мы с вами слышим. А напряженность, ненапряженность мы нормально не ощущаем. Хотя если мы задумаемся, и вот мы уже знаем, что согласный «д» не напряженный, а согласный «т» напряженный, и произнесем, так закроем глаза, послушаем себя, произнесем «д», а потом «т», «т», и вот мы что-то, может, и почувствуем. Вот. Но на палатограммах и лингвограммах это видно. Это действительно хорошо видно. Потому что при произношении смычных согласных площадь соприкосновения языка с небом, она больше, чем при произношении ненапряженных согласных. То есть у «т» эта площадь больше, у «д» эта площадь меньше. Давайте теперь попробуем это во рту почувствовать. Произнесите «т», а потом «д». «Т» и «д». Может быть, даже чуть-чуть, если это знать, то, может быть, чуть-чуть можно эту капелечку, может быть, почувствовать чуть-чуть. Но вообще нормально мы этого, конечно, этого не слышим. И вот в современном русском языке эти два признака друг другу сопутствуют, они неразрывны, они один как тень следует за другим. У нас звонкие согласные ненапряженные, а глухие согласные напряженные. И они абсолютно неразрывны, эти два признака. Скажем, в позициях нейтрализации звонкий согласный заменяется на глухой согласный и приобретает и глухость, и напряженность одновременно. Но так бывает не всегда. Например, есть языки, где эти признаки могут друг от друга как-то отойти. Скажем, немецкий язык. Вот в немецком языке тоже есть оглушение конечных согласных. И при оглушении конечных согласных как раз будет все как в русском языке. То есть звонкий ненапряженный оглушается в глухой напряженный. Но в немецком языке есть еще, у вас есть немецкая группа-то? Есть же, да? Значит, но есть еще одна позиция оглушения. Это позиция после глухого согласного. То есть это не регрессивное оглушение, а прогрессивное оглушение. И вот там-таки эти два признака разрываются. Потому что происходит оглушение звонкого согласного, и он остается ненапряженным. И вот есть какое-нибудь слово «судьба», например, вот такой «шиксаль». «Шиксаль» – такое вот слово. Вот тут вот происходит оглушение, потому что это «з» оглушается, но этот «з» превращается в «с», и остается он не напряженным, вот таким не напряженным, получается что-то типа «шиксаль», вот такой какой-то. Мы слышим это как слабенькое такое «с», слышим как. Вот. Но вот если вернуться к русскому языку, где они абсолютно связаны, эти два признака, то возникает вопрос, как определить, какой из них основной признак, а какой из них признак сопутствующий, если они уже так и неразрывны. Ну, понятно, мы знаем, что считается, что основной признак – это глухость-звонкость, а сопутствующая напряженность – ненапряженность. Вот как это определить? И, собственно говоря, пытался это сделать Трубецкой. И он обратил внимание на позиции согласных, у которых место и способ образования общие, и есть некие корреляции, которые они образуют. По глухости звонкости, по напряженности ненапряженности, по интенсивности, по придыхательности, вот такие вот корреляции вообще в языках мира. И вот тут-то он задается вопросом, какой получается звук маркированный, а какой не маркированный. Отвечает сам себе на этот вопрос так, что немаркированным будет тот член оппозиции, который минимально отклоняется от нормального дыхания. Значит, немаркированным будет тот член оппозиции, который минимально отклоняется от нормального дыхания. Если глухой и звонкий, то какой будет немаркированный? Ну что, ближе к дыханию? Глухой. Если напряженный и ненапряженный, то немаркированным будет ненапряженный. Если придыхательный и непридыхательный, то непридыхательный. Вот получается так. Вот. И вот посмотрите, как получается тогда с напряженностью и глухостью у нас. Значит, вот маркированный и немаркированный. Значит, получается, маркированная это звонкость и напряженность. А немаркированная это глухость и ненапряженность. И как у согласных русских это сочетается? У одного согласного ведь есть два признака. Как они сочетаются? Вот так или как-то не так? А? Диагонально они сочетаются. Они сочетаются вот так вот. Вот так вот сочетаются эти признаки, получаются. Вот. И дальше вот он задается вопрос о том, какой же из признаков является вот из этих признаков дифференциальным для таких языков, как русский, польский, литовский, там, чешский, где вот такая же ситуация. И говорит о том, что надо посмотреть на позицию нейтрализации. И посмотреть, вас учили же в Пражской лингвистической школе, то, что называется у нас вариантом, вот в позиции нейтрализации выступает вариант фонем. По Пражской лингвистической школе это как называется? Архифонема. Помните, называется архифонема. Ну, соответственно, вот и пишет о том, что надо посмотреть, какая там будет архифонема. Соответственно, получается, что в русском языке в конце слова какой согласный? Глухой согласный. Получается, что у этой глухости у него что? А? Значит, получается, глухость важнее, чем напряженность получается. То есть, получается, нейтрализация должна быть в немаркированном члене. А немаркированность – это глухость. И поэтому получается, что это признак основной, а напряженность, ненапряженность – это признак сопутствующий. И, в общем, получается, что на достаточно таком условном основании, которое все-таки базируется на мысли о том, что приближается или не приближается к дыханию, к нормальному дыханию вот тот или иной звук, вот и определяется, какой признак основной, какой сопутствующий для современного языка. И вот теперь, если перейти к древнерусскому языку, то вот что было там? И, понимаете, если уже для современного русского языка это достаточно сложно определить, то для древнерусского языка и подавно. Но, тем не менее, вы можете прочитать во многих учебниках вот что, что в древнерусском языке был основной признак напряженность, ненапряженность, а потом он заменился, потом основным признаком стала глухость, звонкость. И, скажем, например, вот в вашем учебнике Горшковых и Бургаева сказано, что вот это самое сказано, что была напряженность, ненапряженность основным признаком. И только после падения редуцированных, когда появились позиции оглушения, вот когда стали оглушаться согласные, напряженность, ненапряженность перестала быть основным признаком, а стала основным признаком глухость, звонкость. Вот. Но это, понимаете, в общем, ну, как бы ни на чем не основано.
А где нашли слабую позицию, чтобы
проверить? Нет, значит, сказано так, что до падения редуцированных вот не было оглушения, да? А после падения редуцированных появилось оглушение. Так были позиции, вот я это и пытаюсь вам сказать, что на самом деле и до падения редуцированных были позиции оглушения. И там согласные оглушались. Помните вы эти позиции?
Ну хорошо, эти предлоги, приставки без гера.
Те приставки на З, да, предлоги, приставки на З, они оглушались в З, оглушалось в С. Кроме того, некоторые инфинитивы ведь были, типа лести, скажем, лезу, лести, там, например. Все-таки эти позиции оглушения, их было очень мало, но они были. Ну, вести, например, вести, везу, все-таки это присутствовало. Вот, и поэтому, собственно, говорить о том, что не было оглушения, а потом появилось оглушение, изменился статус признака, наверное, нельзя. И поэтому мы с вами что должны считать? Что вот этот вопрос, в общем, нельзя просто и не надо решать для древнерусского языка, потому что и для современного русского языка он решается так, в общем. Ну, видите, как сложно решается. Вот, а для древнерусского языка и подавно. И поэтому мы с вами совершенно спокойно оставляем вопрос о том, какой признак был дифференциальным, глухость, звонкость или напряженность, ненапряженность для древнерусского языка, оставляем этот вопрос просто открытым, и я думаю, что это не должно нас очень волновать. Вот. Вот. Ну и теперь... А, нет, теперь уже все, теперь уже не буду начинать. Значит, ну, в следующий раз тогда вам расскажу еще кое-что дальше расскажу. Все, спасибо вам за внимание.